Глава 17. Часовой флёр. Пока они шли по временному переходу вдоль череды повторяющихся зеркал, Фэш продолжал довольно крепко держать ее за руку. Но в тот момент, когда они оказались на лестнице, ведущей в звездную башню, мальчик отстранился.
«Так значит, ты умеешь вызывать часовой флёр?»
Фэш косо глянул на нее.
«Больше ты ничего не скрываешь?»
«Нет, не умею еще», — откликнулась Василиса. «Он просто иногда появляется. Именно поэтому я сейчас иду к Астариусу. А ты-то сам что?»
— неожиданно зло добавила она.
«Тут же побежишь своему Астрагору рассказывать?»
Фэш дернул щекой.
«Было бы что рассказывать».
«И почему это Астариус тебя прислал?» — едко заметила Василиса. «Это вообще была моя тайна».
«Потому что у нас был урок», — надменно ответил Фэш. «Мы оживляли старинные часы, как вдруг твое сообщение. Вот он меня и послал. Извини, что помешал вашему свиданию».
«Что?»
От возмущения у Василисы даже кончики ушей запылали.
«Да мы с Мааром просто лежали, на звезды смотрели, разговаривали о всяком...»
«Слушай, избавь меня от подробностей», — поморщился Фэш. «Мне совершенно неинтересно, чем вы там занимались».
Василиса вздернула нос и отвернулась. Действительно, с какой стати она должна отчитываться в своих действиях? Да еще перед кем? Фу! Девочка постаралась взять себя в руки.
«А это и так не твое дело»,
— спокойно произнесла она.
«Тебе вообще лучше поменьше знать, а то напридумываешь всякого. Глядишь, скоро додумаешься, что это я убила твоих родителей».
Лицо Фэша побелело, будто с него разом схлынули все краски.
Он развернулся, крепко схватил ее за плечи и сильно встряхнул.
Огромные голубые глаза очутились совсем близко, как когда-то, но теперь в них горела только ненависть.
«Ты, Огнева, не имеешь права даже говорить о них, ясно? Это твой отец, убийца!
Даже если так, я-то при чем?»
Голос девочки прозвучал еле слышно, но смысл фразы все же дошел до ее собеседника. Фэш сразу отпустил ее.
«Я все равно отомщу Нортону Огневу, рано или поздно, так что тебе лучше поменьше общаться со мной, ясно?»
Василиса глубоко дышала, испуганно и часто. Неужели Фэш действительно задумал убить ее отца? Но спросить его она не успела. Дверь открылась, и на пороге появился Астариус.
«Заходи, Василиса», — любезно пригласил он. «Фэш, завершим наш эксперимент в следующий раз. Да. Надеюсь, ты будешь молчать, как и раньше».
Фэш молча кивнул и, не попрощавшись с Василисой, ушел вниз по лестнице. Посреди зала висели огромные черно-белые часы в толстом металлическом ободе. На циферблате красовалась витиеватая надпись на незнакомом Василисе языке.
«Это часы с одного старого вокзала», — пояснил Астариус. «Мы только что изучали их историю. Наш серебряный ключник умеет тонко чувствовать души вещей. Практически безошибочно находит к ним ключик. А все потому, что, как мне кажется, у него самого большая душа».
«По его поведению совсем не скажешь», — пробормотала Василиса, еще раз досадованная их с Фэшем размолвкой.
Астариус, понимающе, улыбнулся в усы. Девочка вдруг заметила, что седые волосы часодея заплетены в толстую косу, а сам он одет в дорожный костюм, широкое одеяние и плащ поверху.
«Я знал, что ты придешь, Василиса, и успел переодеться», — пояснил он. «И рад, что не ошибся. Твой дар снова проявился».
Василиса растерянно осмотрелась. Все цифры давно исчезли.
«Фэш уже сообщил мне», — пояснил часодей. «Ну а теперь мне бы хотелось услышать рассказ от тебя».
Василиса постаралась предельно четко обрисовать появление цифр. От часования над кистью Клокера до своих опытов с цифрами.
«Значит, слово «жизнь»,» —
задумчиво протянул Астариус, когда девочка замолкла.
«Хорошее, значимое слово, так что неудивительно. Сейчас мы пойдем в гости», — невозмутимо продолжил он. «Я уже послал сообщение. Нас ждут».
Вокзальные часы исчезли, и вместо них появилось огромное зеркало. По бокам горели две свечи в серебряных подсвечниках. Одну из них взял Астариус.
«А ты, Василиса, бери вторую свечу. Путь предстоит неблизкий».
И действительно,
Астариус и Василиса долго шли по веревочному мосту из крепких дощечек, причем дорога пролегала в самых разных плоскостях, извиваясь, неожиданно поворачивая, уходя на разную высоту. Они шли то прямо, то словно по стене, то вообще вверх ногами, но не падали. Складывалось впечатление, что все пространство в этом месте было поделено на кусочки, как мозаика, а дощечки — это единственно правильный путь в этом бардаке. Наконец впереди показалось огромное овальное зеркало, похожее на то, что стояло в часовой школе, и путешественники во времени вышли через него в обычную, богато украшенную комнату. Василиса с любопытством огляделась. Интересно, кому это они пришли в гости? Видно, что здесь живет кто-то, имеющий склонность к очень дорогим вещам. Изящная мебель, светильники деревья, мягкий белоснежный ковер и даже темный лакированный рояль, на котором стояли открытые ноты. «Немного подождем», — сказал Астариус. Он присел на белый диван и сделал вид, что рассматривает тонкие кружевные занавески, забранные серебристыми шнурами. А Василиса подошла к каминной полке, уставленной миниатюрными статуэтками фей и фиров. Их личики были выточены из материала, похожего на кость или белое дерево, а крылья казались настолько тонкими, словно их ткали из цветной паутины. Неожиданно внимание Василисы привлекло большое зеркало в оправе из тонких и острых молочных камней, похожих на сосульки. Девочка захотела рассмотреть камни поближе, но тут поверхность зеркала засеребрилась, являя изящный женский силуэт. Василиса немного отступила, готовясь к встрече с этой нежданной гостьей, но, узнав ее, тихо охнула и вытаращила глаза. Перед ней стояла белая королева и тоже взирала на девочку в немом изумлении. На белоснежном ковре засверкали алмазы, изумруды и даже несколько синих камней.
«Ну и сюрприз вы подготовили мне, уважаемый Астариус».
«Дело того стоит, ваше величество», — мягко произнес часодей, вставая. «У нас есть отличные новости, не правда ли, Василиса?» Та нашла в себе силы на кивок, хотя так разволновалась, что у нее даже ладони вспотели.
«Здравствуйте»,
— буркнула она.
«Здравствуй, здравствуй. Ну что ж, присаживайтесь».
Астариус вновь опустился на диван, и белая королева молча последовала его примеру. Василиса осталась стоять посреди комнаты. «Попробуй еще раз произнести то слово», — тихо подсказал часодей. Волнуясь, что сейчас ничего не получится, и она опозорится, Василиса все же постаралась собрать все свои силы и, вытянув часовую стрелу, выкрикнула
«Жизнь!».
Вокруг нее завертелся вихрь из красных, синих и огненных цифр. На этот раз к ним добавились и абсолютно белые цифры, которых раньше не было.
«Неужели это...»
— белая королева замолкла на полуслове. «Поздравляю, Лиса!» — мягким дружелюбным тоном произнес Астариус. «У твоей дочери невероятный часодейный дар. Она способна вытягивать из окружающего пространства любые числовые коды времени. При должном обучении она сможет вмешиваться в историю вещей одним лишь взмахом своей часовой стрелы, а может и судьбы людей». Василиса с удивлением оглянулась на часодея. «О чем это он?» Неожиданно белая королева громко всхлипнула, решительно подалась вперед и крепко прижала девочку к груди. На белоснежном ковре добавилось изрядное количество изумрудов. Камни сверкали и переливались огнями, превращая комнату в сказочную пещеру сокровищ. Астариус деликатно отошел в сторону, возвращаясь к разглядыванию занавесок. У Василисы перехватило дыхание. В какой-то миг вдруг сбылось то, о чем она так долго мечтала, не особо надеясь, что это когда-нибудь произойдет. Кожа и платье белой королевы едва ощутимо пахли жасмином и еще чем-то свежим, как запах молодой весенней листвы, словно она только что долго находилась в саду. Василисе казалось, что она может простоять так вечно, даже если для этого надо будет остановить время или даже затеряться в нем навсегда. «Я знала, что она пошла в меня», — прошептала белая королева, еще сильнее обняв дочь, и только тогда отпустила, даже несмотря на то, что у нее всего 4 крыла. «Лиса, не думаю, что твоя дочь — фея», — мягко возразил Астариус, — «хоть и обладает тайным даром».
«У нас считают, что такой дар может быть только у настоящей феи», — возразила Белая Королева. «Василиса могла бы жить со мной».
«Ты же знаешь, Нортон никогда не согласится на это. Да и такой хрупкий дар лучше сохранять в тайне от общественности. Кроме того, Василиса уже выбрала свою судьбу, стала черной ключницей».
«Она еще может отказаться!» — горячо воскликнула повелительница фей. «Василиса и так уже столько рисковала! Она должна жить у меня! А в расколотый замок пусть теперь ходит кто-нибудь другой! Желающих много!»
«Ты все равно поставишь себя под удар», — покачал головой Астариус. «Кроме того, я делился с тобой соображениями по поводу вашей временной параллели. Ты прекрасно знаешь, Лиса, что не сможешь называть Василису своей дочерью. В противном случае ты навлечешь неприятности на всех вас».
«У Черной Королевы есть этот воспитанник, Маар Броннер», — упрямо продолжила повелительница фей. «Пусть он сражается против Острогора, а с моей дочери хватит!» Василиса вздрогнула. Белая Королева впервые назвала ее дочерью. Конечно, она хотела бы жить здесь, в Белом замке, со своей мамой и, кроме всего прочего, часто видеться с Дианой, а может даже учиться в их придворной часовой школе. Но тогда ей придется отказаться от всего остального, что уже стало самым важным в ее жизни. «Я хочу и дальше быть ключницей», — твердо произнесла девочка. «Кроме того, в гильдии прорицателей я получила личное предсказание».
Астариус усмехнулся так буднично, словно уже знал об этом. «И Василиса находится на верном пути», — несколько туманно произнес он. «Поэтому я просил бы тебя, Лиса, не принимать поспешных решений. Да и Нортон-старший уже спешит сюда, чтобы забрать дочь. А я, пожалуй, оставлю вас. До свидания, Василиса. Ваше Величество».
Астариус поклонился и растаял в серебристой дымке зеркала. Белая Королева издала глубокий вздох и невольно глянула в зеркало, проверяя, все ли в порядке. Она нервно сцепила пальцы в замок и то и дело поглядывала на Василису, очевидно раздумывая над тем, что будет говорить Нортону-старшему. На ковре прибавилось рубинов, выдавая настроение повелительнице фей.
«Ты не хочешь есть?» — прерывая неловкое молчание, спросила она. «Может, хотя бы чаю с пирожными?»
Но Василиса, который бы сейчас кусок в горло точно не полез, лишь помотала головой. Кроме того, она тоже немного волновалась перед встречей с Нортоном-старшим.
«Ой, отец же просил передать вам письмо!» — неожиданно вспомнила она. «Я совсем забыла!»
Вытянув часолист, она достала из хранилища плотный желтый конверт.
«Лично в руки!»
— зачем-то уточнила Василиса. Белая Королева осторожно приняла конверт, распечатала его и удивленно нахмурилась. На ладонь королеве упал медальон, небольшой, овальной формы, очень старый и поцарапанный. В ее необычайно ярких синих глазах промелькнуло тревожное недоумение. Дрожащими руками она подцепила ногтем крохотную застежку медальона, створки открылись. Предвкушая некую тайну, Василиса подалась вперед, но лишь разочарованно выдохнула. Внутри оказалось пусто.
«Это что-то важное, да?» —
все-таки спросила она. Белая Королева задумчиво покрутила медальон в руках, закрыла его с хлопком и вручила Василисе.
«Возьми его», — севшим голосом произнесла она. «Это хорошая вещь. Ты можешь положить в него что-нибудь большое, и оно уменьшится в 15 раз. Очень удобная вещь в мире фей. Вдруг пригодится. Например, спрятать понадежнее стальной зубок».
«Но мой отец прислал медальон вам».
Белая Королева вдруг схватила ее за руку и зашептала.
«Нет-нет, теперь это твой медальон. Передав его, Нортон Огнев заставил меня сделать важный выбор. Поверь, он обрадуется, увидев этот медальон у тебя. А еще, — продолжила повелительница фей, — эта вещь поможет тебе с твоим часовым флером. Носи его при себе, и он будет накапливать твою часовую энергию. А может быть, когда ты научишься оживлять вещи, расскажет тебе свою историю.
историю, имеющую отношение к твоему часовому дару». Василиса крепко сжала в руках медальон.
«Хорошо. Спасибо вам»,
— неловко поблагодарила она. Белая королева почувствовала ее замешательство. «И прошу, обращайся ко мне на «ты», — попросила она. «Между нами и так слишком много стен». Ее красивое лицо омрачилось, синева глаз поблекла на какой-то миг, а возле губ появились резкие складки. Она порывисто обернулась к окну и, достав из конверта письмо, быстро прочитала его, едва шевеля губами.
«Надо же!»
— фыркнула она через некоторое время. «Нортон наконец-то решил рассказать мне о твоем даре».
«Да, великий Астариус и это предвидел».
Тихо прозвенел колокольчик. Звук шел со стороны зеркала. Белая королева махнула рукой, очевидно, давая разрешение впустить нового гостя.
«А вот и он».
Василиса могла поклясться, что в голосе королевы прозвучала радость, но та приняла строгий, весьма нелюбезный вид. Нортон-старший тоже выглядел довольно хмуро. Он коротко кивнул в знак приветствия и произнес подчеркнуто вежливо. «С позволения вашего величества, я немедленно заберу свою дочь».
«Нашу дочь»,
— поправила белая королева, кинув на Василису быстрый взгляд.
«Смотри, чтобы тебя придворные не услышали, величество, а то растерзают на части».
Нортон-старший зло усмехнулся.
«А это уж точно не твоя забота».
«Астариус мне все рассказал, ваше величество».
В голосе отца Василисы зазвучала намеренная издевка. «Но не думай, что теперь ты сможешь ее забрать, ведь ничего не изменилось, лиса». Белая королева сердито выдохнула, явно не соглашаясь. Василиса со страхом приготовилась к их дальнейшим пререканиям, но королева вдруг сменила тему.
«Диана рассказала мне, что Василиса хочет принять участие в темпогонках».
«Да, я разрешил. Ты ведь не против, дорогая лиса? Кстати, я могу так называть тебя в честь наших давних... отношений?» — едко дополнил он.
Белая королева вспыхнула от негодования.
«Конечно, я не против»,
— спокойно проговорила она, хотя ее глаза метали синие молнии, да и на сказочном ковре прибавилось сапфиров.
«После того, что случилось во время экспедиции, Василисе надо отвлечься, а ты, надеюсь, будешь лучше охранять ее. Пока с тобой рядом эта змея Мартинова, вряд ли можно не волноваться за жизнь нашей девочки».
Василиса молча наблюдала за их перепалкой, млея от счастья. Она бы все отдала, чтобы этот момент длился вечно, ведь именно сейчас они все трое так были похожи на обычную семью. Ну и ладно, что родители сейчас ругаются, вспоминают давние обиды. Вот жили бы они все вместе, то наверняка никогда бы не ссорились. А еще Василиса заметила, как отец смотрит на лису. Пристально, почти не мигая, без своего обычного напускного равнодушия. Так смотрят, когда любят. Василиса почему-то была уверена в этом на все 100%. Наконец Нортон-старший обратил внимание на дочь. В поле его зрения тотчас попал медальон.
«Значит, ты отважилась, лиса», — как-то неуловимо изменившись в лице, пробормотал он. «Ну что ж, я уважаю твое решение. Пожалуй, нам пора. Василиса, сейчас ты вернешься домой, в Черновод».
«А как же Мар и Гроза?» — всполошилась девочка. «Мы гуляли ночью в лесу». Она осеклась, увидев, какое негативное впечатление произвели ее слова на Белую Королеву.
«Напишешь им через часолист», — равнодушно ответил отец.
«А ты напиши матушке, чтобы лучше следила за детьми», — не удержалась от гневного комментария королева.
Нортон-старший насмешливо хмыкнул, но спорить больше не стал.
«До свидания, ваше величество».
«Удачи в гонках, Василиса».
Белая Королева тепло улыбнулась ей. «Я буду болеть только за тебя». Перед тем, как войти в зеркало, Василиса обернулась.
«До свидания, мама».
Последнее слово она произнесла еле слышно, почти про себя. И не знала, услышала ее Белая Королева или нет. В карете ехали молча. Отец откинулся на спинку сиденья, плотно закрыв глаза,
ясно давая понять, что не намерен разговаривать. Интересно, о чем он думал? Может быть, вспоминал давние времена, когда они с Лисой были вместе? А может и нет. Но за всю дорогу он так и не проронил ни слова. Василиса это устраивала. Она все размышляла над тем, что сказала Белая Королева. Такой дар может быть только у настоящей феи. Раз у ее мамы есть дар камней настроения, значит, она все-таки фея. Тогда почему Василиса не может жить вместе с нею? Неужели из-за того, что у нее только 4 крыла? В Черноводе их встретила госпожа Фиала. Она проводила Василису в зеленую комнату, проследила, чтобы девочка приняла душ, съела ужин и легла в постель. Видимо, выполняла распоряжение отца. Когда няня ушла, Василиса вытащила часолист и написала письмо Маару, что с ней все в порядке. Тот моментально ответил, от него пришла короткая записка, что они с грозой уже в замке. К счастью, Черная Королева еще не вернулась и ничего не знает, поэтому можно сказать, что их приключение удалось. После этого Василиса постаралась заснуть, но еще долго лежала с открытыми глазами, стараясь запомнить во всех подробностях свою сегодняшнюю встречу с Белой Королевой, чтобы как можно дольше хранить это воспоминание.